Артур Конан Дойль. Вампир из Суссекса. Из приключений Шерлока Холмса. Читает Андрей Брежнев. Источник текста. Сегодня вечером. Рига. 1927. Номер 262 от 21 ноября. Номер 263 от 22 ноября. Номер 264 от 23 ноября. Холмс внимательно читал письмо, полученное им последней почтой. Затем, сухой усмешкой, которая у него заменяла смех, он протянул письмо мне. «Мне кажется, это предел помесей средневековья и современности, реализма и дикой фантастичности», — сказал он. «Что вы скажете на это, Ватсон?» Я прочел следующее. «О вампирах. 46 Old Jewry, 19 ноября. Сэр, наш клиент мистер Фергусон из фирмы Фергусон и Мурней, продавцы чая в Минсин-Лене, запросил у нас сведения относительно вампиров. Так как наша фирма специально занимается лишь машинами, и нам не приходится оперировать в этой области, мы посоветовали мистеру Фергусону обратиться к вам, изложить вам это дело. Мы не забыли вашего блестящего успеха в деле Матильды Брикс. Примите уверение в совершенном почтении. Моррисон. Моррисон и Дот». «Матильда Брикс — это не имя молодой девушки, Ватсон», — сказал Холмс. «Это был пароход. Но дело сейчас не в этом. Что вы знаете о вампирах? Право, мне кажется, что мы попали в сказку Гримма. Протяните руку, Ватсон, и посмотрите, что нам скажет об этом В». Я взял папку, о которой он говорил. Холмс положил ее на колени и стал перелистывать записи своих прежних дел, перемешанные с всевозможными информациями. «Виктор Лин, лесничий. Любопытное было дело. Витория, красавица из цирка. Вандербиль и Егман. Вигор, чудо в Гомере. А, добрый старый указатель. Но дальше. А, послушайте, Ватсон. Вампиризм в Венгрии и еще вампиризм в Трансильвании». Он быстро перелистал страницы, скоро разочарованно бросил папку. «Это все чепуха, Ватсон. Форменная чепуха. Что нам до блуждающих мертвецов, которых удержать в их могилах, можно только проткнув им сердце колом? Это просто бредней». «Но нет никакой необходимости, чтобы вампир обязательно был мертвецом», — заметил я. «Живой человек может также обладать этой привычкой. Я читал, например, о старике, который высасывал кровь у молодых с целью вновь обрести юность». «Вы правы, Ватсон. Но разве можно придавать серьезное значение всем этим россказням? Боюсь, мы не можем принять мистера Фергусона всерьез. Впрочем, возможно, что это письмо от него, и что он бросит некоторый свет на волнующее его дело». Он взялся за второе письмо, которое до сих пор лежало на столе непрочитанным. Он начал читать его с улыбкой, которая, однако, постепенно уступала место выражению напряженного интереса и сосредоточенности. Окончив чтение, он погрузился в глубокую задумчивость. Усилием воли он вновь вернулся к действительности.
«Лэмберлей, где это, Ватсон?»
«В Суссексе?
Значит, недалеко. А Чиземен?»
«Я знаю эту местность, Холмс. Там множество старых домов, названных фамилиями их строителей, которые возвели их сотни лет тому назад».
«Совершенно верно. Это письмо, как я и думал, от Роберта Фергусона. Он желает познакомиться с нами».
И он протянул мне письмо. «Дорогой мистер Холмс, вас рекомендовала мне моя контора, но дело мое настолько необычно и деликатно, что о нем трудно даже передать. Оно касается моего друга, от имени которого я и выступаю. Этот джентльмен несколько лет тому назад женился на одной даме из Перу, дочери перуанского купца, с которым он познакомился в связи с импортом нитратов. Леди была очень красива, но тот факт, что она является иностранкой и исповедует другую религию, отчуждал супругов. Так что, в конце концов, любовь мужа
охладилась, и он стал считать свой брак ошибкой. Он чувствовал в ее характере черты, которые он не мог ни принять, ни объяснить. Это было тем более печально, что она была доброй и хорошей женой. Мы подходим к главному пункту, о котором я подробнее расскажу вам при свидании. Ведь я пишу это только для того, чтобы дать вам общую идею положения дел и узнать, интересует ли вас этот случай. Леди стала обнаруживать кое-какие странности, сильно противоречащие обычному ее ясному и приятному настроению. Муж ее был женат на ней вторым браком. От первой жены у него был сын. Мальчику сейчас 15 лет. Это очень милый и привязчивый юноша, но, к сожалению, искалеченный из-за несчастной случайности в детстве. Дважды жена моего приятеля накинулась на бедняжку совершенно безо всякой причины. Раз она ударила его палкой с такой силой, что на руке его надолго остался след. Но это было пустяком по сравнению с ее поведением по отношению к собственному ее ребенку, прелестному мальчику, которому нет еще года. Как-то около месяца тому назад нянька ненадолго отлучилась от ребенка. Громкий крик «Бэйби» заставил ее быстро вернуться к нему. Войдя в комнату, она увидела свою барыню, мать ребенка, которая склонилась над малышом и, по-видимому, кусала его шейку. На шейке была маленькая ранка, откуда в изобилии текла кровь. Нянька пришла в ужас и захотела немедленно же позвать отца ребенка, но леди уговорила ее не делать этого и дала ей 5 фунтов за молчание. Никаких объяснений дано не было. На сей раз дело заглохло. Однако все это произвело сильное впечатление на няньку, и с тех пор она стала внимательно присматриваться к своей хозяйке и с особенным рвением оберегать ребенка, которого она нежно любила. Но ей казалось, однако, что если она следила за матерью, то мать, в свою очередь, следила за нею, и что каждый раз, когда ей приходилось оставлять ребенка, мать старалась проникнуть к нему. Денно и нощно хранила нянька своего питомца, и денно и нощно молчаливая, бдительная мать, казалось, только выжидала случая, точно волчица, готовая напасть на ягненка. Вам это все покажется невероятно неправдоподобным, но я должен просить вас отнестись ко всему этому серьезно, так как здесь дело идет о жизни ребенка и здоровье мужа. Наконец наступил печальный день, когда невозможно стало дольше скрывать все от мужа. Нервы няньки не выдержали, и она чистосердечно рассказала все отцу Бэйби.